Параграф 4. Средства содержания высшей иерархии. Княжеские узаконения по церковным делам имели еще то важное значение для русской церкви, что полагали начало материальному обеспечению иерархии. На Руси христианство введено было государственной властью. Никакой паствы, добровольно расположенной содержать церковную иерархию, на первых порах понятно не было. Поэтому забота о материальном обеспечении духовенства падала на государственную власть с необходимостью. В древней церкви иерархия содержалась всецело на добровольные приношения христианского общества. Но в промежуток времени от Константина Великого и до Юстиниана Великого она пользовалась и некоторой долей государственного обеспечения. Затем была снова предоставлена своим собственным церковным средствам. Высшая иерархия, таким образом, в Византии содержалась от следующих статей. Во-первых, доходами от недвижимых имений. Во-вторых, приходскими доходами от своих кафедральных церквей. В-третьих, платой за требы, которые епископы исправляли не только для своих ближайших прихожан, но и для прихожан всей епархии. В-четвертых, ежегодным сбором смирян всего епархиального округа. Эта епископская дань, называвшаяся канониконом или в соответствии с гражданским названием капникон, от капнос, дым, у сербов дымница, собиралась епископами, деньгами и натурой при их личных обходах своей паствы. Наконец, ежегодную также дань платило епископам и приходское духовенство, дань, называвшуюся эмватикон, входное, вступное, в техническом значении аренда. Таким образом, епископы, поставляя священников к приходам, смотрели на этот акт до некоторой степени как бы на отдачу своего имения в аренду. У нас основной статьей архиерейского обеспечения сразу же явилась государственная привилегия на десятину от княжеских доходов. Летопись прямо говорит о даровании при святом Владимире десятины только Киевскому Богородичному храму. Практика домонгольского периода и прямые свидетельства всех подлинных и интерполированных документов того времени делают несомненным, что тем же святым Владимиром установлена десятина и для всех епископий. Десятины не было у греков, но у них в учительной литературе есть мысль, что, по примеру Ветхозаветной церкви, десятая часть доходов есть идеальная богоопределенная норма для всякого верующего при его жертвах на церковь. Мысль эта встречается и в учительных произведениях домонгольского времени. Но князь Владимир и просто знал от западных христиан о десятине Карла Великого и взял ее в пример. На Западе десятина бралась и со всего населения. На Руси народ был еще не крещен, и потому по необходимости десятина явилась только правительственной, так сказать, казенной. Определяя десятину церкви Святой Богородицы, Владимир, по словам летописи, выразился так: «Даю церкви сей от именья моего и от град моих десятую часть». То есть дарованная жертва назначалась, во-первых, из личных имений князя и, во-вторых, из его государственных сборов, каких, точнее, здесь не определяется. Вероятно, такая же десятина установлена князем Владимиром и для епископий. В 1137 году новгородский князь Святослав Ольгович издал грамоту со специальной целью определения для своего епископа десятины и засвидетельствовал в ней, что дедами и прадедами его назначена епископом десятая часть – «от даний и от вир и продаж, что входит в княж двор всего», то есть решительно от всех составных частей княжеских доходов. Дани – прямые налоги, виры – судебные штрафы и пошлины, продажи – торговые барыши, потому что торговля – существенно характеризующее древнерусского князя занятие. В первое время завет Владимиров, вероятно, выполнялся буквально. Но с течением времени удельные князья, вместе с ослаблением своей зависимости от Киева, внесли ограничения в размеры епископской десятины. Так, например, Ростислав Мстиславич очень сильно уменьшил десятину для своей смоленской епископии. Он снял совершенно со счетов и торговые, и судебные доходы, и даже главный вид дани – полюди, и выделил десятину епископам только из остальных сортов податей. «Се даю», – пишет он в своей грамоте 1150 года, «святей Богородице и епископу десятину от всех даней смоленских, чтося в них сходит чистых кун, кроме продажи и кроме виры и кроме полюдья». О десятине из личных имений после святого Владимира уже нигде не упоминается. Порядок получения десятины епископами был таков. Десятина от имений княжеских, по-видимому, натуральная. Там, где она была, вероятно, доставлялась епископу без хлопот с его стороны. Равным образом и денежная десятина, судебная и торговая, получалось епископом единовременно по сведении годовых счетов на княжьем дворе. Третью часть десятины с даний или податей поручено было епископам собирать самим. Для этой цели со стороны князей делались соответствующие распоряжения и вычисления и выдавались епископам окладные оброчные росписи, по которым те и производили сборы. Образцы таких росписей мы имеем в названных грамотах князей Ростислава Смоленского и Святослава Новгородского. Вероятно, так устроено было дело во избежание недоразумений между князьями и епископами, потому что обычные недоборы податей вынуждали бы первых выплачивать вторым причитающуюся по математическому расчету цифру из своего кармана. Как бы то ни было, но такой порядок самостоятельного сбора епископами десятины на практике уравнял наших епископов в форме получения обеспечения со своих прихожан с епископами греческими. У нас явилось таким образом подобие греческой епископской дани смирян, которая перешла потом в Московскую Русь, уцелев после прекращения самой десятины. Если бы данная часть десятины выдавалась епископам вместе с другими частями самими князьями, то она исчезла бы со временем, как исчезли и те княжеские части, и тогда перешел бы к нам из Византии каноникон. Но последний представлял бы собой уже совершенно новый налог на народонаселение, между тем как десятина, собиравшаяся русскими епископами, не являлась новым бременем для народа, и была только выделенной частью прежней привычной княжеской подати. Полное исчезновение десятины со времени монгольского нашествия объяснимо переобременением княжеской казны данями в пользу завоевателей, переходом податного контроля в руки баскаков, татарских сборщиков податей, и жертвенной сострадательностью русской иерархии в отношении к своим родным князьям, попавшим в тяжелое финансовое положение. Но на собирание самими епископами их епископской дани монголы по их религиозности смотрели благосклонно и покровительственно. Другой статьей епископского обеспечения в параллель Византии у нас явились недвижимые имущества. Получались они главным образом путем пожертвований со стороны князей, а затем, вероятно, и путем покупок, как на церковные суммы, так и наличные, когда епископы были богатыми. В последнем случае, если выполнялись у нас канонические правила, их имущества оставались по смерти при кафедре. Документально известны только случаи первого рода, то есть пожертвования князей. Поэтому недвижимые имущества церквей в изучаемую эпоху еще нельзя представлять себе особенно многочисленными. Князья приписывали к епископеям земли, села, целые города. Так Ростислав Мстиславич в своей грамоте отчисляет Смоленской епархии два села и несколько других земельных угодий. Андрей Боголюбский дал своей кафедральной Успенской церкви слободы, купленные изданьми, и села лепшее, 1158 год. Последние называются под 1176 год городами. Никоновская летопись по 1123 год называет митрополичий город Синелец. Церковное землевладение того времени можно представлять в двояком виде. Или а. Оно ограничивалось усадебной формой хозяйства в виде фермерства, причем работы исполнялись холопами или наймитами. Или б. На землю садились арендаторы-крестьяне, и тем полагалось начало церковному владению населенными вотчинами, которое так пышно расцвело в последующий московский период. Из документов, несомненно, только первое. Вот как описываются пожертвованные Смоленской епископии имения в грамоте 1150 года. «Село Дросенское со изгои и с землею, село Ясенское с бортником и с землею и с изгои, земля в Погоновичах Моншинская, озера Никоморское и с сенажатиями, на сверковых лугах сенажатий, озеро Колодарское в Смоленске на горе огород с капустником, то есть огородником, и с женою и детьми. За рекою Тетеревник, далее, вероятно, пропуск лица, с женою и детьми». Все это признаки усадебного хозяйства. Изгои не настоящие насельники, а просто несостоятельные приживальщики. В постановлениях Владимирского собора 1274 года есть также указания на личные сельскохозяйственные занятия епископов, именно жалобы на то, что они сгоняли на эти работы свободных нищих, живших при церквах. Но указания на церковные слободы и города дают основание заключать, что они были уже первыми населенными вотчинами. Приходские доходы епископов с кафедральных церквей предполагаются сами собой. Ими епископы должны были по преимуществу делиться со своими кралашанами. Что же касается плат за требы и до сих пор существующих в епископской практике у греков, где, например, чуть не всякий считает своим долгом быть венчанным на брак и быть погребенным непременно епископом, то у нас они при условиях быстро создавшегося высокого положения епископов стали случайными и редкими. О постоянной дани епископам, собираемой с низшего духовенства, о греческом «эмватикон», никаких сведений из домонгольского времени не имеем. Однако она существовала у нас в московскую пору и, может быть, получила начало еще в дотатарское время. Несомненно, в первый же период, по греческому примеру, у нас вошли в практику знаменитые ставленнические пошлины, которые в Византии еще со времени императора Юстиниана были урегулированы законом и признавались делом вполне правильным. В постановлениях Владимирского собора 1274 года встречаемся уже со случаями злоупотребления этими пошлинами. Таким образом, обеспечение русской высшей иерархии почти по всем статьям уподобилось образцам, общим всему церковному Востоку.